Часть третья. Глава первая. Теперь совсем о другом. Я все возвещаю о другом, а сам все продолжаю строчить об одном себе. Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать. Да и твердо не хотел, начиная записки, я слишком понимаю, что я... нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описать других, а не себя. А если все сам подвертываюсь, то это только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того. Главное, мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда». Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если б можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это слишком очевидно. И если б только представить, кто мог, как надоели мне все эти извинения и предисловия, которые я вынужден втискивать поминутно даже в самую середину моих записок. К делу. После девятидневного беспамятства я очнулся тогда возрожденным, но неисправленным. Возрождение мое было, впрочем, глупое, разумеется, если брать в обширном смысле, и, может быть, если б это теперь, то было бы не так. Идея, то есть чувство, состояла опять лишь в том, как и тысячу раз прежде, чтоб уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде, когда я тысячу раз задавал себе эту же тему и все не мог исполнить. Мстить я не хотел никому, и даю в том честное слово, хотя был всеми обижен. Уходить я собирался без отвращения, без проклятий, но я хотел собственной силы и уже настоящей, независимой ни от кого из них и в целом мире. А я-то уж чуть было не примирился со всем на свете». Записываю эту тогдашнюю грезу мою не как мысль, а как неотразимое тогдашнее ощущение. Я его еще не хотел формулировать, пока был в постели. Больной и без сил, лежа в Версиловской комнате, которую они отвели для меня, я с болью сознавал, на какой низкой степени бессилия я находился. Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, и не по болезни только, и как мне это было обидно. И вот из самой глубины существа моего, из всех сил стал подниматься протест, и я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени в целой жизни моей, когда бы я был полон более надменных ощущений, как в те первые дни моего выздоровления, то есть когда валялась соломинка на постели. Но пока я молчал и даже решился ничего не обдумывать. Я все заглядывал в их лица, стараясь по ним угадать все, что мне надо было. Видно было, что и они не желали ни расспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсем о постороннем. Мне это нравилось и в то же время огорчало меня. Не буду объяснять это противоречие. Лизу я видел реже, чем маму, хотя она заходила ко мне каждый день, даже по два раза. Из отрывков их разговора и из всего их вида я заключил, что у Лизы накопилось страшно много хлопот, и что она даже часто дома не бывает из-за своих дел. Уже в одной этой идее о возможности своих дел как бы заключалось для меня нечто обидное. Впрочем, все это были лишь больные и чисто физиологические ощущения, которые не стоит описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мне чуть не ежедневно и хоть была вовсе не нежна со мной, но, по крайней мере, не ругалась по-прежнему, что до крайности меня раздосадовало. Так что я ей просто высказал: «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, прискучная». «Ну, так и не приду к тебе», — отпарировала она и ушла. А я был рад, что хоть одну прогнал. Всего больше я мучил маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетит, и я очень ворчал, что опаздывало кушанье, а оно никогда не опаздывало. Мама не знала, как угодить. Раз она принесла мне супу и стала по обыкновению сама кормить меня, а я все ворчал, пока ел. И вдруг мне стало досадно, что я ворчу. Ее-то одну, может быть, я и люблю, а ее же и мучаю. Но злость не унималась, и я от злости вдруг расплакался. А она, бедненькая, подумала, что я от умиления заплакал, нагнулась ко мне и стала целовать. Я скрепился и кое-как вытерпел, и действительно в ту секунду ее ненавидел. Но маму я всегда любил. И тогда любил, и вовсе не ненавидел, а было то, что всегда бывает. Кого больше любишь, того первого и оскорбляешь. Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке вчера только и вдруг узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось. Но такова всегда середина и улица. Я долго терпел, но, наконец, вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила. Что, наконец, по всей вероятности, он грубо не образован, как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос. Доктор очень обиделся. Уж этим одним доказал, что он такое. Однако же продолжал бывать. Я заявил, наконец, Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в 10 раз неприятнее. Версилов заметил только, что и вдвое неприятнее нельзя уже было сказать против того, что было высказано, а не то, что в 10 раз. Я был рад, что он это заметил. Вот человек, однако. Я говорю про Версилова. Он только и был всему причиной. И что же, на него одного я тогда не злился. Ни одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями, и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно приятно, когда в подобных положениях жизни натолкнешься на умного человека. Я уже сообщал во второй части моего рассказа, забегая вперед, что он очень кратко и ясно передал мне о письме ко мне адресованного князя, о Зерщикове, о его объяснении в мою пользу и прочее-прочее. Так как я решился молчать, то сделал ему со всей сухостью лишь 2-3 самых кратких вопроса. Он ответил на них ясно и точно, но совершенно без лишних слов, и, что всего лучше, без лишних чувств. Лишних-то чувств я тогда и боялся. О Ламберте я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о нем слишком думал. В бреду я несколько раз говорил о Ламберте, но, очнувшись от бреда и приглядываясь, я скоро сообразил, что о Ламберте все осталось в тайне и что они ничего не знают, не исключая и Версилова. Тогда я обрадовался, и страх мой прошел, но я ошибался. Как и узнал потом, к моему удивлению, он во время моей болезни уже заходил, но Версилов умолчал мне об этом, и я заключил, что для Ламберта я уже канул в вечность. Тем не менее, я часто думал о нем. Мало того, думал не только без отвращения, не только с любопытством, но даже с участием, как бы предчувствуя тут что-то новое и выходное, соответствующее зарождавшимся во мне новым чувствам и планам. Одним словом, я положил обдумать Ламберта прежде всего, когда решусь начать думать. Внесу одну странность. Я совершенно забыл, где он живет и в какой все это улице тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собачонку, коридор — все запомнил. Хоть сейчас нарисовать. А где все это происходило, то есть в какой улице и в каком доме, совершенно забыл. И что страннее всего, догадался о том лишь на третий или четвертый день моего полного сознания, когда давно уже начал заботиться о Ламберте. Итак, вот каковы были мои первые ощущения по воскресении моем. Я отметил лишь самое поверхностное и, вероятнее всего, что не умел отметить главного. В самом деле, может быть, все главное именно тогда-то и определилось, и сформулировалось в моем сердце. Ведь не все же я досадовал и злился за то только, что мне не несут бульону. О, я помню, как бывало мне тогда грустно, и как я тосковал иногда в те минуты, особенно когда оставался подолгу один. Они же как нарочно скоро поняли, что мне тяжело с ними и что их участие меня раздражает, и стали оставлять меня все чаще и чаще одного. Излишняя тонкость догадливости. На четвертый день моего сознания я лежал в третьем часу пополудни на моей постели, и никого со мной не было. День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всем телом, и вдруг среди глубокой тишины ясно услышал слова: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Слова произнеслись полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всей грудью, и затем все опять совершенно стихло. Я быстро приподнял голову. Я уже и прежде, то есть накануне, и даже еще с третьего дня стал замечать что-то такое особенное в этих наших трех комнатах внизу. В этой комнатке, через залу, где прежде помещались мама и Лиза, очевидно, был теперь кто-то другой. Я уже не раз слышал какие-то звуки и днем, и по ночам, но все лишь мгновениями, самыми краткими, и тишина восстанавливалась тотчас же полная, на несколько часов, так что я и не обращал внимания. Накануне мне пришла была мысль, что там Версилов, тем более, что он скоро затем вошел ко мне, хотя я знал, притом, наверное, из их же разговоров, что Версилов на время моей болезни переехал куда-то в другую квартиру, в которой и ночует. Про маму же с Лизой мне давно уже стало известно, что они обе, для моего же спокойствия, думал я, перебрались наверх, в бывший мой гроб, и даже подумал раз про себя, как это могли они там вдвоем поместиться. И вдруг теперь оказывается, что в ихней прежней комнате живет какой-то человек, и что человек этот совсем не Версилов. С легкостью, которую я и не предполагал в себе, воображая до сих пор, что я совершенно бессилен, Спустил я с постели ноги, сунул их в туфли, накинул серый мерлушечный халат, лежавший подле и пожертвованный для меня Версиловым, и отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. То, что я там увидел, сбило меня совсем с толку. Я никак не предполагал ничего подобного и остановился, как вкопанный на пороге. Там сидел седой-преседой старик с большой ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. Он сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он до того держал себя прямо, что казалось, ему и не надо совсем никакой опоры, хотя, очевидно, был болен. На нем был сверх рубашки крытый меховой тулупчик, колена же его были прикрыты маминым пледом, а ноги в туфлях. Росту он, как угадывалось, был большого, широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными. Лет же ему казалось за 70. Подле него на столике, рукой достать, лежали 3 или 4 книги и серебряные очки. У меня хоть ни малейшей мысли не было его встретить, но я в тот же миг угадал, кто он такой, только все еще сообразить не мог, каким это образом он просидел все эти дни почти рядом со мной, так тихо, что я до сих пор ничего не расслышал. Он не шевельнулся, меня увидев, но пристально и молча глядел на меня, так же, как я на него, с той разницей, что я глядел с непомерным удивлением, а он без малейшего. Напротив, как бы рассмотрев меня всего до последней черты в эти 5 или 10 секунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо и неслышно засмеялся, хоть смех прошел скоро, но светлый, веселый след его остался в его лице и, главное, в глазах, очень голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками и окруженных бесчисленными крошечными морщинками. Этот смех его всего более на меня подействовал. Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого, даже и у умного, во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, от чего это происходит. Я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большей частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего. Это дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера. Тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности. А где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех — это веселость. А где в людях в наш век веселость? И умеют ли люди веселиться? О веселости в наш век — это замечание Версилова, и я его запомнил. Веселость человека — это самая выдающая человека черта с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только самым высшим и самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Примечайте при том все оттенки. Надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе, значит, несомненно, тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, то знайте, что в человеке том нет настоящего, собственного достоинства, по крайней мере, вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата. И все благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется полезным, а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждение или увлечение молодости. Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уже и готовы выйти за избранного человека, но все еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка. Одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо. Оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая. Это откровение из будущего, когда человек станет, наконец, так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему. «Садись, присядь, ноги-то, небось, не стоят еще», — приветливо пригласил он меня, указав мне на место подле себя и все продолжая смотреть мне в лицо тем же лучистым взглядом. Я сел подле него и сказал: «Я вас знаю. Вы Макар Иваныч». «Так, голубчик, вот и прекрасно, что встал. Ты юноша, прекрасно тебе. Старцу к могиле, а юноше жить. А вы больны?» «Болен, друг, ногами пуще. До порога еще донесли ноженьки, а как вот тут сел и распухли. Это у меня с прошлого самого четверга, как стали градусы. Нота бене, то есть стал мороз. Мазал я их доселе мазью, видишь. Третьего года мне Лихтен, доктор Эдмунд Карлыч, в Москве прописал. И помогла мазь, ух, помогла. Ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложила, а вот со вчерашнего и спина аж на собаки едят. По ночам-то и не сплю. «Как это вас здесь совсем не слышно?» — перебил я. Он посмотрел на меня, как бы что-то соображая. «Только ты, мать, не буди», — прибавил он, как бы вдруг что-то припомнив. Она тут всю ночь подле суетилась, да не слышно так, словно муха. А теперь я знаю, прилегла. «Ох, худо больному старцу!» — вздохнул он. «За что, кажись, только душа зацепилась, а все держится, а все свету рада. И, кажись, если б всю жизнь опять сызнова начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась бы душа. Хотя, может, и греховна такая мысль».
«Почему греховна?»
«Мечта она, это мысль, а старцу надо отходить благолепно. Опять оно, если с ропотом, али с недовольством встречаешь смерть, то сие есть великий грех. Ну а если от веселья духовного жизнь возлюбил, то, полагаю, и Бог простит, хаша бы и старцу. Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет». Тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу и восполнивши тайну свою.
«Вы все говорите тайну. Что такое, восполнивши тайну свою?» — спросил я и оглянулся на дверь. Я рад был, что мы одни и что кругом стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко светило в окно перед закатом. Он говорил несколько высокопарно и неточно, но очень искренно и с каким-то сильным возбуждением. Точно и в самом деле был так рад моему приходу. Но я заметил в нем, несомненно, лихорадочное состояние и даже сильное. Я тоже был больной, тоже в лихорадке, с той минуты, как вошел к нему.
«Тайна что?» «Все есть тайна, друг, во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, а ли звезды всем сонмом на небе блещут в ночи, все одна эта тайна, одинаковая. А всех большая тайна в том, что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг».
«Я не знаю, в каком вы смысле. Я, конечно, не для того, чтобы вас дразнить, и поверьте, что в Бога верую, но все эти тайны давно открыты умом, а что еще не открыто, то будет открыто все совершенно, наверное, и, может быть, в самый короткий срок. Ботаник совершенно знает, как растет дерево. Физиолог и анатом знают даже, почему поет птица, или скоро узнают. А что до звезд, то они не только все сосчитаны, но всякое движение их вычислено самую минутную точностью, так что можно предсказать даже за 1000 лет вперед, минуты в минуту, появление какой-нибудь кометы». А теперь тогда же и состав отдаленнейших звезд стал известен. Вы возьмите микроскоп. Ну, это такое стекло увеличительное, что увеличивает предметы в 1000000 раз. И рассмотрите в него каплю воды, и вы увидите там целый новый мир, целую жизнь живых существ. А между тем это тоже была тайна. А вот открыли же.
«Слышал я про это, голубчик, неоднократно слышал от людей. Что говорить? Дело великое и славное. Все предано человеку волею Божию. Недаром Бог вдунул в него дыхание жизни. Живи и познай».
«Ну, это общие места. Однако вы не враг науки, не клирикал? То есть я не знаю, поймете ли вы...»
«Нет, голубчик, сызмлада науку почитал, и хоть сам не смыслен, но на то не ропщу. Не мне, так другому досталось. Оно тем может и лучше, потому что всякому свое. Потому, друг милый, что не всякому и наука впрок. Все-то невоздержаны. Всякий-то хочет всю вселенную удивить, а я-то, может, и пуще всех, коли б был искусен. А будучи теперь весьма неискусен, как могу превозноситься, когда сам ничего не знаю? Ты же млад и востер, и таков удел тебе вышел, ты и учись. Все познай». «Чтобы, когда повстречаешь безбожника али озорника, чтоб ты мог перед ним ответить, а он, чтоб тебя неистовыми словесами не забросал и мысли твои незрелые, чтоб не смутил. А стекло это я еще и не так давно видел». Он перевел дух и вздохнул. «Решительно я доставил ему чрезвычайное удовольствие моим приходом. Жажда сообщительности была болезненная. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какой-то необыкновенную даже любовью. Он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу, ну, а минутами, надо признаться, совсем как бы забывал обо мне, точно один сидел, и хотя с жаром продолжал говорить, но как бы куда-то на воздух. «Есть, друг, — продолжал он, — в Геннадиевой пустыне один великого ума человек. Роду он благородного, и чином подполковник, и великое богатство имеет. В мире живший, обязаться браком не захотел. Заключился же от свету вот уже 10-й год, возлюбив тихие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав монастырский, а постричься не хочет». «И книг, друг мой, у него столько, что я и не видывал еще столько ни у кого. Сам говорил мне, что на 8000 рублей. Петром Валерьянычем звать. Много он меня в разное время поучал, а любил я его слушать чрезмерно. Говорю это я ему раз». «Как это вы, сударь, да при таком великом вашем уме и, проживая вот уже 10 лет в монастырском послушании и в совершенном отсечении от воли своей, как это вы честного пострижения не примете, чтобы уж быть еще совершеннее?» А он мне на то:
Что ты, старик, об уме моем говоришь? А может, ум мой меня же заполнил, а не я его остепенил? И что о послушании моем рассуждаешь? Может, я давно уже меру себе потерял? И что об отсечении воли моей толкуешь? Я вот денег моих сей же час решусь, и чины отдам, и кавалерию всю сей же час на стол сложу, а трубки табаку вот уже десятый год бьюсь, отстать не могу. Какой же я после этого инок, и какое же отсечение воли во мне прославляешь? И удивился я тогда смирению сему. Ну так вот, прошлого лета в Петровке зашел я опять в эту пустынь, привел Господь, и вижу, в келье его стоит эта самая вещь, микроскоп, за большие деньги из-за границы выписал. «Постой, — говорит старик, — покажу я тебе дело удивительное, потому ты сего еще никогда не видывал. Видишь каплю воды, как слеза чиста, ну так посмотри, что в ней есть, и увидишь, что механики скоро все тайны Божии разыщут, ни одной нам с тобой не оставят». Так и сказал это, запомнил я. А я в этот микроскоп еще 35 лет перед тем смотрел у Александра Владимировича Молгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровича по матери, от которого вотчина и отошла потом по смерти его к Андрею Петровичу. Барин был важный, большой генерал и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в Ловчих. Вот тогда и поставил он тоже этот микроскоп. Тоже привез с собой и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была подходить бояться, да и барина бояться, вспыльчив был. Одни так и смотреть-то не умеют, щурят глаз, а ничего не видят. Другие страшатся и кричат, а староста Савин Макаров глаза обеими руками закрыл, да и кричит: «Что хочешь со мной делайте, не иду!» Пустого смеху тут много вышло. Петру Валерьяновичу я, однако, не признался, что еще до прежде сего, слишком 35 лет тому, это самое чудо видел, потому вижу, от великого удовольствия показывает человек. И стал я, напротив, дивиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает: «Ну что, старик, теперь скажешь?» А я склонился и говорю ему: «Речи, Господь, да будет свет, и бысть свет». А он вдруг мне на то: «А не бысть ли тьма?» И так странно сказал сие, даже не усмехнулся. Удивился я на него тогда, а он словно даже осердился, примолк. «Просто-запросто ваш Петр Валерьяныч в монастыре ест кутью и кладет поклоны, а в Бога не верует. И вы под такую минуту попали, вот и все», — сказал я. «И сверх того человек довольно смешной, ведь уж, наверное, он раз 10 прежде того микроскоп видел. Что же он так с ума сошел в 11-й-то раз? Впечатлительность какая-то нервная в монастыре выработал». «Человек чистый и ума высокого», — внушительно произнес старик, — «и не безбожник он. В нем ума гущина, а сердце неспокойное. Таковых людей очень много теперь пошло из господского и из ученого звания. И вот что еще скажу. Сам казнит себя человек, а ты их обходи и им не досаждай, а перед ночным сном их поминай на молитве, ибо таковые Бога ищут. Ты молишься ли перед сном-то?
Нет, считаю это пустою обрядностью. Я должен вам, впрочем, признаться, что мне ваш Петр Валерьяныч нравится. Не сено, по крайней мере, а все же человек, несколько похожий на одного близкого нам обоим человечка, которого мы оба знаем.
Старик обратил внимание лишь на первую фразу моего ответа. «Напрасно! Напрасно, друг, не молишься! Хорошо оно! Сердцу весело! И перед сном, и восстав ото сна, и пробудясь в ночи, это я тебе скажу!» Летом же, в июле месяце, поспешали мы в Богородский монастырь к празднику. Чем ближе подходили к месту, тем пуще приставал народ, и сошлось, наконец, нас чуть не 200 человек, все спешивших лобызать святые и целокупные мощи великих чудотворцев Аникия и Григория. Заночевали, братья, мы в поле, и проснулся я заутро рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, головой, обвел кругом взор и вздохнул. Красота везде неизреченная. Тихо все, воздух легкий. Травка растет, расти, травка Божия. Птичка поет, пой, птичка Божия. Ребеночек у женщины на руках пискнул. Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик. И вот точно я в первый раз тогда с самой жизни моей все сие в себе заключил. Склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый. Я вот, кабы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше. Страшно оно сердцу и дивно, и страх сей к веселью сердца. Все в Тебе, Господи, и я сам в Тебе, и приими меня. Не ропщи, юнош, тем еще прекраснее оно, что тайна, — прибавил он умиленно.
Тем даже прекраснее оно, что тайна? Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я понимаю. Меня поражает, что вы гораздо более знаете и понимаете, чем можете выразить. Только вы как будто в бреду, вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на побледневшее лицо. Но он, кажется, не слышал моих слов.
«Знаешь ли ты, милый юнош, начал он опять, как бы продолжая прежнюю речь. «Знаешь ли ты, что есть предел памяти человека на сей земле? Предел памяти человеку положен лишь во 100 лет. 100 лет по смерти его еще могут запомнить дети его или внуки его, еще видевшие лицо его, а затем хоть и может продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо перейдут все видевшие живой лик его. И зарастет его могилка на кладбище травкой, Облупится на ней бел камушек, и забудут его все люди, и самое потомство его, забудут потом самое имя его, ибо лишь немногие в памяти людей остаются. Ну и пусть забудут, милые, а я вас из могилки люблю». Слышу, деточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родных отчих могилках в родительский день. Живите пока на солнышке, радуйтесь, а я за вас Бога помолю, в сонном видении к вам сойду, все равно и по смерти любовь. Главное, я сам был в такой же, как и он, лихорадке. Вместо того, чтобы уйти или уговорить его успокоиться, а может быть и положить его на кровать, потому что он был совсем как в бреду, я вдруг схватил его за руку и, нагнувшись к нему и сжимая его руку, проговорил взволнованным шепотом и со слезами в душе: «Я вам рад. Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю, у них нет благообразия. Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду». Но, к счастью, вдруг вошла мама, а то бы я не знаю, чем кончил. Она вошла с только что проснувшимся и встревоженным лицом. В руках у ней была склянка и столовая ложка. Увидя нас, она воскликнула: «Так и знала! Хинное-то лекарство! И опоздала дать вовремя, весь в лихорадке! Проспала я, Макар Иванович, голубчик!» Я встал и вышел. Она все-таки дала ему лекарство и уложила в постель. Я тоже улегся в свою, но в большом волнении. Я воротился с великим любопытством и изо всех сил думал об этой встрече. Чего я тогда ждал от нее, не знаю. Конечно, я рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое светлое пятно заходящего солнца, то самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча. И вот помню, вся душа моя как бы взыграла, и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы. Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов. Но в ту самую светлую надежду я верю и теперь. Вот что я хотел теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем, и что сам не знаю, в чем состояло это новое стремление, меня захватившее. Но одно слово я уже произнес, хотя и в бреду: в них нет благообразия. Конечно, думал я в исступлении, с этой минуты я ищу благообразия, а у них его нет, и зато я оставлю их. Что-то зашелестело сзади меня. Я обернулся. Стояла мама, склонясь надо мною и с робким любопытством заглядывая мне в глаза. Я вдруг взял ее за руку. «А что же вы, мама, мне про нашего дорогого гостя ничего не сказали?» — спросил я вдруг, сам почти не ожидая, что так скажу. Все беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула как бы радость, но она мне ничего не ответила, кроме одного только слова: «Лизу тоже не забудь. Лизу, ты Лизу забыл». Она выговорила это скороговоркой, покраснев, и хотела было поскорей уйти, потому что тоже страх, как не любила размазывать чувства, на этот счет была вся в меня, то есть застенчива и целомудренна. К тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной на тему о Макаре Ивановиче. Довольно было и того, что мы оба сказали, обменявшись взглядами. Но я, именно ненавидевший всякую размазню чувств, я-то и остановил ее насильно за руку. Я сладко глядел ей в глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил ее милое лицо и впалые щеки. Она пригнулась и прижалась своим лбом к моему. «Ну, Христос с тобой», — сказала она вдруг, восклонившись и вся сияя. «Выздоравливай, зачту это тебе. Болен он, очень болен. В жизни волен Бог. Ах, что это я сказала, да быть же того не может».
Она ушла. Очень уж почитала она всю жизнь свою во страхе и трепете и благоговении законного мужа своего и странника Макара Ивановича, великодушно и раз навсегда ее простившего.